Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Конкиста и конкистадоры. Рассказывает кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова РГГУ Иван Косиченко.
Область знаний.
Сегодня хотелось бы рассказать про эпизод в истории Латинской Америки, который, наверное, такой один из самых одновременно известных и неизвестных. Известный он потому, что большинство людей, интересующихся историей, представляют себе, что вот когда-то, там 500 лет назад, Испания завоевала Америку, завоевала огромные индейские империи, таким образом получила контроль над практически всем земным шаром, да, таким образом образовалась империя, над которой никогда не заходит солнце. И в то же время неизвестный, потому что довольно мало людей интересуются и разбираются в деталях того, как этот процесс происходил. Вокруг него накручено довольно много мифов, да, начиная там с численности непосредственной экспедиции, там то, что касается их тактики, в том, что касается отношений с местным населением, ну и, конечно, самое главное, последствий конкисты, завоевания для американских индейцев. И сегодня хотелось бы прояснить несколько деталей, которые имеют к этой теме непосредственное отношение. Во-первых, почему Испания и Португалия? В относительно недавней исторической перспективе нам кажется, что это государства достаточно слабые, они находятся на периферии Европы. Последние там, 200 лет с начала 19 века они принимают очень незначительное участие в мировой политике. Как же так получилось, что тогда, в конце 15-го, начале 16 века, именно им удалось совершить такие, ну, без сомнения, великие деяния? Здесь нужно понимать, что у Испании и Португалии было очень выгодное географическое положение, с одной стороны. Географическое положение, которое очень сильно облегчало им плавание по Атлантическому океану в западном направлении, да, поскольку суда тогда были парусными, им для движения требуется ветер, течение, и именно юго-западная оконечность Иберийского полуострова у нас является таким идеальным местом для того, чтобы в Америку отплывать, и идеальным местом для того, чтобы из Америки возвращаться. Да, и в этом смысле Иберийские королевства – Кастилия, Арагон, Португалия, они достаточно рано начинают экспансию в Атлантическом океане. Америка же не была открыта просто так, да, в какой-то один момент этому предшествовал достаточно длительный процесс, который тянется как минимум с 13 века. Открытие, освоение и колонизация новых территорий в бассейне Атлантического океана, да, как острова, так и побережья Западной Африки. Также у этих двух обществ имелись собственные модели территориальной экспансии, да, то есть расширения своей территории. И эти модели были непосредственно обусловлены их историческим опытом, который они приобрели в ходе своей истории. Для Испании это, разумеется, многовековой процесс отвоевания Иберийского полуострова у исламских королевств, да, то, что известно под названием «Реконкиста». После захвата значительной части Иберийского полуострова маврами в первом тысячелетии нашей эры испанские Иберийские королевства, да, они вступают в очень долгий процесс отвоевания этих территорий. И в рамках этого отвоевания, которое не было единым процессом, это не была некая такая священная война, которая длилась несколько столетий, это был процесс прерывистый, долговременный, королевство за королевством, княжество за княжеством. Войны перемежались длительными промежутками мира, взаимодействия, торговли и так далее. Выработались ряд моделей, которые очень активно потом будут применяться в Америке. Во-первых, это модель поручения вновь завоеванной территории тому, кто ее завоевал. Человек, который завоевал от имени короля, грубо говоря, Кастилии, определенную территорию, должен был установить над ней контроль и взамен на это получал право там взимать налоги. Также его непосредственной обязанностью была христианизация местного населения, то есть их обращение в христианство. Хотя, на самом деле, долгое время, до 1492 года, если быть точным, отношения между христианами, маврами и иудеями на Иберийском полуострове были совсем неоднозначными, да, и долгое время существовала высокая степень религиозной, в том числе, толерантности. Таким образом, для Испании нормально территориальное расширение, нормально это обращать население новых территорий в свою веру и нормально поручать частным лицам дела, которые касаются благосостояния государства, благосостояния королевства.
Конкиста и конкистадоры.
Область знаний.
У Португалии модель немножко другая. Там реконкиста заканчивается раньше, она заканчивается в 13 веке. В этом смысле португальцы становятся пионерами заморских путешествий. Именно им принадлежит открытие там, Азорских островов, Мадейры, островов Зеленого мыса, основание факторий в Западной Африке. Им же принадлежит открытие пути из Европы в Азию через мыс Доброй Надежды. И именно они становятся теми, кто изобретает модель экспансии морской. Основная черта этой модели в том, что она не предполагает территориальных захватов. Да, она предполагает основание торгового поста, да, так называемых факторий, в непосредственной близости от тех земель, с которыми португальцы заинтересованы в торговле, но они не насаждают свою веру, они не насаждают свои политические модели, да, они просто торгуют. Такая модель взаимодействия будет очень характерна, например, для раннего периода колонизации Бразилии, примерно до 1500 года, когда Бразилия была открыта Педро Альваресом Кабралом, и до 1531-32 годов, когда там, по ряду политических причин Португалия была вынуждена установить более жесткий контроль над этой территорией. Но все меняется значительно в 1492 году, когда Христофор Колумб открывает острова Карибского моря, да, и таким образом открывает европейцам дорогу в Новый Свет. За этим следует достаточно важное политическое событие в истории Европы, в истории мира в какой-то степени, да, когда сначала в 1493 году по решению Папы Римского Испания получает Западное полушарие, Португалия, соответственно, получает Восточное полушарие. Получают не просто так. Это не право на завоевание, заселение, эксплуатацию и так далее. Да, то есть, конечно, да, но с одним очень существенным нюансом. Да, этот нюанс заключается в том, что целью всех этих завоеваний было именно привнесение новой паствы католической религии. Да, то есть, завоевав условно новые территории в Америке, главной задачей испанской короны было обращение людей, живущих на этих территориях, в христианство. Со всеми вытекающими. Например, то, что их нельзя там просто так брать в рабство, теоретически, да, то, что их надо как-то беречь и так далее. Поскольку существовали определенные представления, определенные различия между, например, неверными, да, то есть теми, кто знает о христианской вере, но сознательно от нее отказывается, да, с ними всегда можно воевать, и условными варварами или дикарями, то есть людьми чистыми, которые о христианстве ничего не знают. Если они его мирно принимают, то, собственно, чего их мучить? Да, их надо интегрировать, надо с ними мирно взаимодействовать. Соответственно, в следующем году, в 1494, стороны Испания и Португалия заключают так называемый Тордесийский договор, согласно которому, собственно, уже окончательно дипломатически фиксируется раздел мира на основании того, что эти территории были пожалованы участникам договора Папой Римским. Договор, естественно, не признают ни Англия, ни Франция, да, они признают другую модель территориальной экспансии, да, для них важно, кто территорией владеет, поскольку Папа Римский и его земная власть – это вещь крайне спорная как раз в тот момент в истории Европы. Но, тем не менее, Испании удается и Португалии удается закрепиться в западном полушарии и на протяжении почти 100 лет осуществлять над ним практически монопольный контроль. Да, из бассейна Карибского моря испанцы начинают распространяться сначала на территорию Центральной Америки, на нынешний Панамский перешеек, потом на территорию Северной Америки, на территорию современной Мексики и затем из Панамы в Южную Америку. Да, и в конце концов у нас основываются практически все городские центры, которые сегодня мы знаем как латиноамериканские столицы. Там Буэнос-Айрес, основанный в 1530-х годах, Куско, Лима, да, в Перу, Кито, Богота в Колумбии, там Мехико. Опять же, большая часть этих городов – это бывшие городские центры, ключевые городские центры тех индейских политических образований, которые там существовали до прихода испанцев. таких городов, грубо говоря, построенных с нуля, у нас крайне немного. По сути, это нынешняя столица Перу-Лима, которая находится на побережье, да, имперская столица Куско была просто очень далеко в горах, и там неудобно было создавать центр власти. Буэнос-Айрес создан с нуля, Сантьяго-де-Чили создан с нуля. Все остальные города, они так или иначе основываются на существовавших до того индейских поселениях.
Конкиста и конкистадоры.
Область знаний.
Кто же были люди, которые все это завоевали? Часто встречается достаточно расхожий миф о том, что испанцы отправляли в Америку худших людей, да, что чуть ли это были не заключенные, бандиты, головорезы и так далее. Понятно, что это были люди, скажем так, не робкого десятка. Понятно, что это были люди, которым в Испании места не было. Но нельзя сказать, что они были прям каким-то криминальным элементом абсолютно. Если посмотреть на состав экспедиции, да, благо они заключали договоры коллективные со всеми участниками того или иного похода, это совершенно разные люди. Да, там есть мелкие дворяне, там есть ремесленники, там есть крестьяне, там есть там люди, занимавшиеся скотоводством. Да, там есть действительно городская беднота, в первую очередь, из Севильи. Да, Севилья, город на юго-западе Испании, в провинции Андалусия, он был таким центром подготовки всех экспедиций в Америку. Но это были, в общем и целом, обычные люди. Как в одной книжке была написана хорошая фраза, «социальный срез испанского общества начала 16 века». То есть там были практически все, кроме самых бедных и самых богатых, да, то есть высшей испанской аристократии. Она в Америку не рвалась. Как я уже сказал, эти люди заключали контракты. Практически каждая экспедиция, которая отправлялась в Новый Свет, по сути своей была частным предприятием. То есть человек, желавший ее организовать, он получал соответствующее разрешение либо от губернатора той территории, в Америке, на которой он проживал, да, например, как Кортес, Эрнан Кортес, завоеватель Мексики, получил разрешение на свою экспедицию 1519 года у губернатора Кубы Диего Веласкеса, или непосредственно у короля, как это, например, сделал Франсиско де Монтехо, завоеватель области, в которой живут индейцы майя, полуострова Юкатан, или, например, как это сделал Франсиско Писарро, который завоевал Перу. По сути своей, эти предприятия были частными. То есть люди вкладывали свои деньги, люди искали людей, которые будут участвовать в этой экспедиции. Это могли быть их родственники, это могли быть знакомые. Они могли в открытую в городах вербовать людей, там, грубо говоря, на рыночной площади поставить глашатая, который скажет, что вот в Новом Свете готовится такая-то экспедиция, ожидаются горы золота, тысячи рабов и по провинции каждому участнику. Люди на это тянулись, потому что после реконкисты, после освобождения полуострова от мавров, который как раз-таки заканчивается в 1492 году, в Испании оказалось очень много людей, которые умели воевать, но которым некуда было приложить свои силы. Кроме того, у этих людей был достаточно такой сильный религиозный запал. Грубо говоря, крестовый поход на территории самой Испании закончился, можно перенести его куда-нибудь еще. В Северную Африку, можно там повоевать с протестантами в Голландии, во Фландрии. Можно отправиться в Новый Свет. В Новом Свете еще и много золота, как любили тогда мечтать. Да, не везде его там было много, да и на самом деле много там было не золота, а серебра, но это уже детали. Испанцы очень любили в этом смысле именно желтый металл, поэтому он был такой главной приманкой. К 1550 годам эти люди завоевывают практически все западное полушарие. Ну, во всяком случае, его основные политические и демографические центры. То есть центральные Анды, это та территория, где нынче у нас расположено Перу, и центральную Мезоамерику, то место, где у нас сейчас, соответственно, центральная Мексика, полуостров Юкатан, Гватемала, Никарагуа, Сальвадор и другие страны Центральной Америки. Не случайно они завоевывают именно их, потому что общество, которое складывается в результате завоевания, оно крайне специфично. Нельзя сказать, что это какая-то вот такая вот однозначная колонизация, когда приходят некие колонизаторы-колонисты и насаживают свою культуру. Испанцы, разумеется, пытались это делать в силу абсолютного численного превосходства индейского населения, да, несмотря на действительно большие демографические потери, можно даже сказать, демографическую катастрофу, которую она потерпела в результате встречи с европейскими болезнями, все равно индейцы оставались численным большинством, причем подавляющим там на уровне 80-85% населения этих территорий. И, соответственно, те культурные, экономические и социальные модели, которые испанцы сюда приносили, они работали постольку, поскольку индейцы были готовы их принимать. Постольку, поскольку испанцы были готовы адаптировать эти модели под индейское население.
Конкиста и конкистадоры.
Область знаний.
Даже если банально посмотреть на вопрос налогообложения, да, как у нас формируются налоговые округа? Это бывшие политии тех же самых индейцев. Существовал некий индейский округ под руководством там, определенных властей, либо местной знати, либо там, наместника какого-нибудь более крупного объединения, например, ацтекского государства, ацтекской империи так называемой. И на основе этой административной единицы, часто при непосредственном участии тех же самых представителей местной знати, тех же самых сборщиков налогов индейских, да, у нас устанавливается вот это вот испанское местничество, которое у нас уже знакомо по реконкисте. То, что по-испански у нас называется энкомьенда. Если дословно это переводить, энкомьенда – это поручение. То есть испанцу, конкистадору поручается, вверяется определенная территория, он обязан ее защищать, он обязан христианизировать местное население. В обмен на это он имеет право собирать с них налоги, и он имеет право пользоваться их трудом. Но, опять же, да, налоги для него будет собирать местный сборщик налогов индейский и индейцев, которые будут на него работать, грубо говоря, на его рудниках, серебряных или золотых приисках, ему тоже будет давать представитель местной знати. Если взять вопрос к христианизации непосредственно, надо сказать, что люди, которые занимались христианизацией, это были монахи нищенствующих орденов тогдашнего европейского новшества, да, они тоже очень сильно адаптировали свои религиозные практики под новую паству, которая любила масштабные монументальные религиозные сооружения, там, пирамиды, которые нам всем известны, да, там, пирамиды майя, пирамиды ацтеков и так далее. Они адаптировались к условиям, когда им необходимо было, грубо говоря, прочитать проповедь не 200 людям, да, а нескольким тысячам, богослужения становятся публичными, они чаще проводятся на открытом воздухе, они же становятся главными контактерами между двумя культурами, потому что для того, чтобы эффективно распространять католическую веру, они должны учить языки, да, и они должны учиться проповедовать на этих языках, они должны учиться переводить испанские понятия и там европейские, христианские на языки совершенно новых неизведанных территорий. Судьба самих конкистадоров, можно сказать, достаточно незавидна. Потому что люди, которые ехали в Америку, там, грубо говоря, в 1520-1530-е годы, они искренне надеялись на то, что, свершив вот эти вот завоевания, свершив эти подвиги, послужив Богу и королю, как это было принято называть, они в обмен получат дворянский титул, они в обмен получат нормальную феодальную форму правления на своей территории. Да? Они мечтали, что вот эти вот ремесленники, мелкие дворяне и так далее, завоевав эти огромные территории, станут новыми феодалами. Не тут-то было. Испанской короне хватало своих феодалов, которые постоянно ей чинили проблемы в самой Испании, и если в Испании все было близко, то разводить дворянскую вольницу где-то за 3 месяца на корабле, еще неизвестно, доплывешь ли через все шторма, не хотелось совершенно. Поэтому в плане строительство государства, Америка становится в середине 16 века таким колоссальным экспериментом построения государства совершенно нового типа в Западной Европе. Государство бюрократического, государство централизованного, в котором основные прерогативы, основные привилегии имеют члены королевской бюрократии. Поэтому вместо того, чтобы создать там через полосицу феодальных владений, которые, по сути, в которые имели все шансы превратиться уже упомянутые мной энкомьенды, они создают достаточно жесткую систему административного управления. Там создаются вице-королевства, в которых правят непосредственные представители короля, собственно, вице-короли. Эта практика также не была исключительной для Америки, она уже применялась короной Арагона в Южной Италии, оттуда она пришла, и соответственно, от вице-короля вниз у нас уже спускалась система коллегиальных органов власти. Да, там Верховный суд, аудиенция, органы местной администрации, коррегидоры. Потом органы местного соуправления, городские советы и советы индейских общин, которые существовали параллельно. Если в Мексике вот этот вот переход от конкистадорской вольницы к достаточно жесткой системе государственного управления произошел относительно мягко, то, например, в Перу случилось великое восстание, которое возглавил младший брат Франциско Писарро, Гонсало Писарро, в 1540-е годы, и который был на грани того, чтобы официально жениться на инкской принцессе и объявить независимость Перу уже тогда, не дожидаясь начала 19 века. Именно из-за того, что на привилегии конкистадоров корона начала очень сильно наступать для того, чтобы установить лучший и более крепкий контроль за этими территориями.
Рассказывал кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова РГГУ Иван Косиченко.
Область знаний.